говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов, у микрофона Любовь Баматова. Сразу после выпуска новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Растет число жертв в Донбассе. Ураган в Бангладеш унес тысячи жизней. Анатолий Чубайс не собирается покидать СПС. До 77 возросло число погибших при взрыве метана на шахте имени Засядько в Донецке. Неизвестной остается судьба 23 горняков, 357 человек спасены, 28 из них госпитализированы. На месте аварии работает правительственная комиссия, которую возглавляет заместитель премьер-министра Украины Андрей Клюев.
Все, что касается развития спасательных операций, у нас появились определенные сложности, повысилась температура на вентиляционном штреке, вот, и в лаве, 13-й восточной лаве. Поэтому сейчас мы проводим еще дополнительный один техсовет, собрали всех ученых, специалистов, вместе совместно со специалистами шахты, будем определять дальнейшие движения горноспасателей.
Заявил Андрей Клюев. Подробно об этой теме сразу после новостей. Грузинская оппозиция приняла решение возобновить акции протеста 25 ноября. Об этом было заявлено сегодня на пресс-конференции Национального совета объединенной оппозиции. Одно из главных требований – возобновление работы грузинской телекомпании «Имеди». Оппозиция отказывается от диалога с властями до тех пор, пока «Имеди» не вернется в эфир и не будут освобождены политзаключенные. Президент Грузии Михаил Саакашвили представил парламенту состав нового правительства, заменены лишь два министра. Из Тбилиси передает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Согласно заявлению парламентского секретаря правительства Георгия Хурошвили, пост министра просвещения и науки страны займет заместитель прежнего министра Кахиломая Белла Ципурия, а пост министра по делам беженцев и расселению – руководитель службы благоустройства Тбилисской мэрии Коба Субельяни. Кахиломая при этом займет пост секретаря Совета национальной безопасности. На этом пока изменения в правительстве исчерпываются. По всей видимости, министры силового блока сохранят посты. Тем временем лидеры оппозиции заявили, что до освобождения лиц, задержанных в связи с событиями 7 ноября и возобновления вещания телекомпании «Имеди», диалог с властями будет прерван. Один из оппозиционных лидеров, Георгий Тортладзе, не исключил, что оппозиция в ближайшее время возобновит массовые акции протеста до удовлетворения всех требований. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Бангладеш, где жертвами урагана стали более 3000 человек, начала поступать международная гуманитарная помощь. Главным донором выступила Саудовская Аравия, которая выделила 100 миллионов долларов на закупку продовольствия, лекарств, питьевой воды и палаток для пострадавших от стихийного бедствия. Циклон Сидр, обрушившийся на страну в конце прошлой недели, практически полностью уничтожил урожай. Миллионы людей лишились крова, им угрожает голод и эпидемии. Общество Красного полумесяца Бангладеш считает, что число погибших может достичь 10 тысяч. О трагедии в Бангладеш в программе «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В Брюсселе открылось совещание министров иностранных дел стран Евросоюза. На совещании обсуждаются вопросы ужесточения санкций против Ирана, за отказ свернуть ядерную программу и будущего статуса Косово. Участники совещания еще перед его началом призвали политиков Косово, особенно победившего на недавних выборах лидера демократической партии Хашима Тачи, не торопиться с провозглашением независимости края от Сербии. Министр иностранных дел Швеции Карл Бильд сказал:
«Господин Тачи, который, скорее всего, станет новым премьер-министром Косово, сделал ряд смелых заявлений. Мне это понятно. Но мне кажется, и господин Тачи понимает, что есть разница между политиком в оппозиции и ответственным премьер-министром. Он хочет быть ответственным премьером, и мы тоже хотели бы видеть его таким».
Это был министр иностранных дел Швеции Карл Бильд. О ситуации в Косово через полчаса. Россия расширила на 75 человек список международных наблюдателей, приглашенных для мониторинга парламентских выборов 2 декабря. Как сообщил председатель Комитета по международным делам Госдумы Константин Косачев, дополнительные приглашения разосланы ПАСЕ, ОБСЕ и Межпарламентской ассамблее СНГ. В этом году Россия резко сократила число международных наблюдателей, были приглашены только около 400 человек. Член политсовета партии «Союз правых сил» Анатолий Чубайс опроверг информацию о своем выходе из партии. Говорит член политсовета Борис Надеждин.
Никаких его заявлений о выходе из партии не поступало. И более того, насколько мне известно, он заявил, что выходить из СПС не собирается. А всю эту кампанию обсуждения в прессе о том, что он якобы поссорился с руководством партии, это все инсинуации наших врагов, которые боятся победы СПС на выборах. Союз правых сил подвергается чудовищному давлению и административному, и пропагандистскому, и даже милицейскому. И в этом смысле раскручивание темы, что Чубайс поругался с руководством СПС, но это в этом ряду.
Заявил Борис Надеждин. Информацию о возможном уходе Анатолия Чубайса из СПС напечатала газета «Коммерсант». Российская предвыборная хроника далее в программе. В Краснодаре вынесен приговор по так называемому делу Сони Кулевец, лишившейся руки из-за врачебной ошибки. Врач больницы, где лежала девочка, Владимир Пилипенко, и медсестра той же больницы Елена Сеничева признаны виновными в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей. Прикубанский районный суд Краснодара приговорил обоих к году лишения свободы в колонии-поселении. Двухмесячная Соня Кулевец в декабре прошлого года попала в больницу с коклюшем. Ей неудачно ввели катетер, начался тромбоз артерии и руку пришлось ампутировать. Останки людей, обнаруженные в октябре в Москве в районе Лубянки, были захоронены не менее 100 лет назад. По данным судмедэкспертов, останки принадлежат 72 взрослым и 9 детям. Следов насильственной смерти не обнаружено. Уголовное дело решено не возбуждать, поскольку речь не может идти о жертвах репрессий 30-х годов, сообщил сотрудник Московского управления Следственного комитета при прокуратуре России Сергей Булчевский. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Новая трагедия на угольной шахте в Донбассе. По каким причинам украинские горняки гибнут все чаще и чаще? Хроника выборов в Российскую Государственную Думу. Каковы особенности предвыборной борьбы, исход которой известен заранее? Объявлены результаты парламентских выборов в Косово. Почему сербы и албанцы не могут договориться о совместной жизни? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 19 ноября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. На Донецкой шахте имени Засядько на Украине спасательные работы приостановлены из-за пожара и повышенного содержания угарного газа. В воскресенье на этой шахте произошел взрыв метана. Погибли, по данным на вечер понедельника, 77 человек. Неизвестной остается судьба 23 шахтеров. Свыше 350 спасены. О причинах и последствиях этой трагедии корреспондент Радио Свобода на Украине Владимир Ивахненко.
Аварию на Донецкой шахте имени Александра Засядько называют самой масштабной на Украине за годы независимости. Число ее жертв может достигнуть 100 человек. Взрыв метановоздушной смеси прогремел на глубине свыше 1000 метров ранним утром воскресенья. Спасатели до сих пор не смогли добраться до эпицентра аварии. Предполагается, что там, под завалами, находятся горняки, но найти их живыми уже никто не надеется. В шахте не работает вентиляция и долгое время бушевал пожар. Его новые очаги были зафиксированы и утром в понедельник. По этой причине поисковую операцию, по словам вице-премьера Андрея Клюева, пришлось приостановить.
У нас появились определенные сложности, повысилась температура на вентиляционном штреке и в лаве, поэтому мы проводим еще дополнительный один техсовет, будем определять дальнейшее движение горноспасателей.
Эксперты не исключают, что под землей может произойти еще один взрыв. По факту воскресной аварии Донецкая прокуратура возбудила уголовное дело. Правительство Украины выделит семьям погибших по 20 тысяч долларов. Аварийную шахту посетили и премьер Виктор Янукович, и президент Виктор Ющенко. Глава государства уже объявил 20 ноября днем национального траура по погибшим горнякам. Шахта имени Засядько оснащена по последнему слову техники и одна из немногих прибыльных в Донецкой области. Вместе с тем ее называют едва ли не самой опасной на Донбассе по выбросам метана. За последние 10 лет здесь произошло не менее 5 крупных аварий, которые унесли жизни более 200 шахтеров. Слово лидеру независимого профсоюза горняков Украины Михаилу Волынцу.
После предыдущих аварий были сделаны серьезные выводы, и администрация шахты выделяла достаточно много средств для того, чтобы обеспечить технологии процесса выемки на соответствующем уровне, и выделялись деньги на охрану труда. И то, что погибло при этой аварии много людей из лиц надзора и службы вентиляции техники и безопасности, то свидетельствует о том, что организационно все было сделано правильно. Но в то же время наука сегодня не может прогнозировать поведение горных масс на таких глубинах. То есть фундаментальные исследования не ведутся после развала Советского Союза. И инспекция и наука предлагают прекратить горные работы на глубине более 1000 метров.
По предварительной версии, авария на шахте имени Засядько могла произойти из-за плановых буровых работ. Они проводились накануне взрыва с целью дегазации одного из угольных пластов.
Согласно паспорту ведения горных работ, проведение проходки, проводилось бурение на глубину 6 метров. Так технология предусмотрена. И администрация говорит о том, что оттуда произошел выброс, исходя из характера повреждения горных выработок и повреждения тела шахтеров. На самом деле, нельзя еще говорить, эта версия правильна, потому что ни члены комиссии, ни эксперты не опускали шахту. Опускали шахту только горноспасатели, и даже те, которые проводили разведку, они не смогли обследовать все выработки, поскольку продолжается пожар. Поэтому горноспасатели отошли на исходную подземную базу, и сейчас работает наука, которая проводит расчеты, насколько быстро будет распространяться пламя, и, возможно, будут поставлены примычки в то время, когда в зоне этого очага и вокруг него находится примерно 30 тел.
Показатели смертности на украинских шахтах остаются одними из самых высоких в мире. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, начиная с 1997 года на Украине погибли почти 2500 горняков.
Добыча ведется на больших глубинах. На таких глубинах добывают уголь только в Германии. Но в Германии при добыче 30 миллионов тонн в год, если гибнет один человек, это ЧП. И там надлежащим образом рассматривается случай. В Украине при добыче 78 миллионов тонн, то гибнет 170-200 людей и больше в год. То есть недостаточно средств выделяется на технику безопасности и охраны труда. Есть нарушение технологических процессов.
Больше половины угольных предприятий страны ведут добычу на предельно больших глубинах. Именно на таких шахтах часто происходят внезапные выбросы метана. Однако их закрытие может грозить Украине потерей энергетической безопасности.
Здесь надо исходить из того, что это рабочие места, что это уже сбалансированная экономика, тепловая электроэнергетика, коксохимзаводы, 60% тепла в Украине производят из-за сжигания украинского угля. Поэтому целый комплекс проблем. А давайте не отбрасывать и то, что Россия сейчас постоянно повышает цену для Украины на нефть и газ. Украинский уголь стоит $60, а Польша предлагает за тонну $110. То есть есть разница в два раза дороже. Россия сегодня предлагает примерно по тем же ценам или выше, но Кузбасс имеет 200 тысяч тонн свободного угля, его надо привезти, не хватает колесных пар, во-первых. Завтра Россия по аналогии нефти и газа станет диктовать свою цену. Будет ли иметь Украина энергетическую безопасность и существовать как государство?
Говорил лидер независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 19 ноября. Российская предвыборная хроника. 21 ноября в Москве, как стало известно, в спорткомплексе «Лужники» на свой форум соберутся сторонники Владимира Путина. Об этом сообщил журналистам глава недавно созданного общероссийского движения «За Путина» адвокат Павел Астахов. Форум проводится совместно с партией «Единая Россия». Тем временем другие участники выборов, конкуренты «Единой России», обвиняют партию власти в злоупотреблении административным ресурсом. Политологи говорят, что нынешняя избирательная кампания является самой недемократичной за последние 15 лет. Об итогах избирательного дня корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
На форум в поддержку курса Владимира Путина соберутся как минимум 5000 его сторонников, рассказал глава движения «За Путина» Павел Астахов. Он опроверг предположение некоторых журналистов, что движение создавалось в администрации действующего главы государства и сказал, что вошел в него по своей воле. Акцию в Лужниках будут проводить совместно с партией «Единая Россия». И, возможно, подчеркнул Павел Астахов, туда приедет сам Владимир Путин. Известный адвокат адвокат пообещал, что на форуме возможны всякие сюрпризы, и еще раз сформулировал, почему он и его сторонники поддерживают курс нынешнего президента.
Что если есть человек, заслуживающий уважения своими делами, честными делами, делами, которые во благо страны, то он имеет право считаться национальным лидером. И это даже не я вообще сказал, не наше движение. Это вот политологи, везде обсуждая в той или иной аудитории, все равно неизбежно к этому приходят и говорят, что да, сегодня национальный лидер – это все-таки президент Путин. И в этой ситуации мы лишь поддерживаем этот статус национального лидера. Мы не собираемся в Конституцию в такое понятие вводить. Зачем? Это понятие, которое не нуждается в официальном, формальном, бумажном закреплении. Мы заинтересованы лишь в одном – в том, чтобы политик, имеющий такой потенциал и такую поддержку среди населения, оставался в системе государственного устройства.
Попытка создания неформального движения за Владимира Путина может свидетельствовать о кризисе избирательной кампании, которую ведет партия «Единая Россия». Так считает политолог Александр Кынев. Он не исключает, что это движение в недалеком будущем может преобразоваться в политическую партию и заменить «Единую Россию», рейтинги которой, несмотря на поддержку президента, неуклонно падают.
Я думаю, что создание движения за Путина является прямым следствием очевидного кризиса избирательной кампании партии «Единая Россия». И я вижу тут несколько как бы целей, которые они могут быть реализованы через его создание. Попытаться показать, что «Единая Россия» и голосование за Путина и за «Единую Россию» не совсем одно и то же. В случае возможного провала «Единой России» заявить, что люди голосовали не против Путина, а против конкретной «Единой России». А вот есть некое еще абстрактное движение за Путина, что вот оно как бы шире и более популярно, чем «Единая Россия». То есть, грубо говоря, попытка сделать хорошую мину при возможной плохой игре партии «Единая Россия». В условиях очевидной невозможности изменить сложившийся образ партии «Единая Россия», которая за последние годы очень много сделала замечательных вещей, типа монетизации льгот, жилищно-коммунальной реформы. На этом фоне, конечно, кампания, которая построена по принципам административного давления и закручивания гаек, она вызывает просто прям противоположную реакцию. То есть попытка создавать образ врага, да, и мобилизовать электорат вокруг партии власти, она неизбежна, так что даже это ответную мобилизацию на противоположном полюсе оппозиции.
Конкуренты «Единой России» на нынешних выборах говорят о злоупотреблении партии власти административным ресурсом. Об этом в очередной раз напомнил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На активистов партии во всех регионах оказывается давление. Изымаются тиражи газет и других агитационных материалов.
Выборы вступают в такую стадию, когда сплошь и рядом сталкиваемся с произволом милиции, администрации, крупнейшим нарушением закона о информации и многим другим. Мы надеемся, что все заинтересованы в том, что выборы только были выборами, а не свалкой, где господствует сила, административный кулак и президентский произвол. Пошли по пути создания New КПСС худшего образца и худшего варианта. КПСС была умнее, заслуженнее, интереснее, перспективнее. У КПСС была за плечами Великая Октябрьская революция, прорыв в космос, стратегический паритет, уникальная наука, потрясающие социальные программы. Но и то на одной левой ноге не устояло. Как только руководство дряхлело и перестало отвечать на вызовы времени, так много и посыпалось.
Несмотря на прессинг со стороны властей, политологи предсказывают, что у КПРФ на нынешних выборах неплохие шансы, продолжает Александр Кынев.
То, что они пройдут, это не вызывает сомнений. Я думаю, что они получат очень весомый процент, и этот процент для многих может оказаться удивительным, потому что вот та кампания агрессивного давления на оппозицию, кампания закручивания гаек, она работает в первую очередь на мобилизации протестного электората вокруг, в том числе, коммунистов, ну и ряд других партий, которые не стесняются говорить о своей оппозиционности. Таких партий в этой кампании две. Это КПРФ, СПС, ну и отдельные представители эсеров. Я думаю, что коммунисты получат хороший процент. И, кстати, сама кампания, которую они ведут, она очень грамотная. То есть без раскидывания денег на рейтинг, как это делает, скажем, партия власти, большого количества билбордов, они ведут очень грамотную агитационную кампанию в конкретных целевых нишах. И построена технологически она вполне качественна. То есть при том, что есть некий единый визуальный стиль, есть базовые темы, которые во всех регионах партии используют. Тем не менее, в каждом конкретном случае, в конкретном регионе, каждый конкретный местный штаб делает агитационную продукцию, исходя вот из этих, с одной стороны, формально готовых шаблонов, вот точки зрения визуальной подачи, но содержимое их разное, то, что для данного региона актуально и важно.
По мнению Александра Кынева, нынешние выборы в Государственную Думу можно назвать наименее демократичными за последние годы.
Самое низкое количество участников избирательного процесса за все годы существования России в условиях новой Конституции, при том, что даже округов одномандатных нет. Жесточайшие ограничения на ведение агитационной кампании, когда запрещена легальная контрагитация, она присутствует только в виде дебатов. При этом любые попытки вести контрагитацию в СМИ, выпускать агитматериалы, встречают активное противодействие правоохранительных органов, идет силовое давление и на кандидатов, попытки возбуждения уголовных дел, тиражи и так далее. То есть в этом смысле компания, конечно, ведет абсолютно беспардонными, наглыми способами. И это первая компания в России, в которой, мягко выражаясь, не совсем адекватное поведение наших властей в отношении представителей международного сообщества кончилось публичным скандалом в виде отказа ОБСЕ прислать своих наблюдателей в итоге. То, что уже фактически говорит о том, что легитимность выборов таким образом изначально ставится под сомнение. То есть, на мой взгляд, фактически власть, которая на словах все эти годы выступала за стабильность, подобным топорным организациям избирательного процесса, работает на фактически делегитимизацию выборов не только в глазах населения страны, но и в глазах международного сообщества, разрушая имидж страны и работая на самом деле против ее будущего.
Говорил московский политолог Александр Кынев. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вот еще один аспект избирательной кампании. В Саратове неизвестный облил грязью, в буквальном смысле этого слова, участников пресс-конференции о нарушении в ходе избирательной кампании в областную и государственную думу. Вели конференцию московский политолог Нина Одинокова, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Александр Кынев, тот самый, интервью с которым вы только что слышали в программе «Время свободы». Из Саратова корреспондент нашего радио Ольга Бакуткина.
Во время пресс-конференции в редакции «Комсомольской правды» в Саратове, которую проводили гости из Москвы, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Александр Кынев и политолог Нина Одинокова, в помещение ворвался неизвестный и выплеснул ведро с жидкой грязью на представителей прессы. Обозреватель журнала «Общественное мнение» Олег Котюхов.
Открылась дверь, я увидел молодого человека, темноволосого, высокого, который выплеснул ведро грязи. Пытался пройти, но проход был забит, и выплеснул ведро на находящихся там операторов, девушки, ребята с местных СМИ.
Пресс-конференция на тему «Ход избирательной кампании в Государственную и областную думы и основные нарушения в ходе избирательной кампании», несмотря на инцидент, была продолжена. Саратовский политаналитик Алексей Колобков Лабродов связывает произошедшее с пресс-конференцией, которую 12 ноября Нина Одинокова провела в Москве. На ней говорилось о нарушениях в ходе избирательной кампании в Саратове, в частности, об иске, который местный единорос Александр Ландо подал против городского депутата Леонида Фитлихера. Ландо обвинил городского депутата в клевете и распространении частной информации после того, как Фитлихер продемонстрировал прессе анонимный журнал, широко распространенный в городе, с компрометирующими Александра Ландо фотографиями. Рассказывает Алексей Колобродов.
Одинокова говорил, что после того, как она 12-го провела пресс-конференцию в пресс-центре, ей пошли смски на иврите, ей вызвали скорую помощь, якобы у нее инфаркт, был ложный звонок о минировании подъезда ее или дома в Москве. Я так думаю, что это вот сегодняшняя акция, это продолжение, собственно, того, что с этой дамой вот происходит с тех пор, как она занялась вот делом Фитлихера.
Ситуацию в корпункте «Комсомольской правды» в Саратове комментирует председатель регионального отделения Союза журналистов Лидия Златогорская.
Закончились и интеллектуальные какие-то способности что-то придумать вот в политической борьбе, и вот, наверное, только так осталось. Низко, грубо, глупо, чем должны страдать журналисты. Фактически их облили грязью в самом прямом смысле этого слова.
Как оказался в охраняемом помещении неизвестный молодой человек, как удалось ему пронести достаточно внушительных размеров пакет с грязью, и как удалось ему скрыться безнаказанным, предстоит теперь выяснить правоохранительным органам. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Короткие истории о любви, продолжительные романы и мимолетные увлечения, счастливые браки и трагедии, чувства, заставляющие измениться отдельных людей и целые государства. Истории жизни артистов, политиков, художников, писателей, военных и государственных деятелей. Короткие истории о любви по воскресеньям в 19, по понедельникам в 21 час по московскому времени и в любое время на сайте www.svobodanews.ru.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 19 ноября. Число жертв недавнего урагана в Бангладеш уже превысило 3000 человек. Общество Красного полумесяца Бангладеш считает, что погибших будет много больше, до 10 тысяч. Циклон Сидр обрушился на страну в ночь с четверга на пятницу. Только сегодня спасателям удалось добраться до отдаленных районов, пострадавших от стихийного бедствия. Полностью разрушены десятки тысяч жилищ, порваны линии электропередач, размыты дороги, урожай погиб. Сотни тысяч людей срочно нуждаются в продовольствии, питьевой воде, лекарствах и крыше над головой. О трагедии в Бангладеш мой коллега Андрей Шароградский.
В большинстве районов уже работают спасатели и представители гуманитарных организаций, которые доставляют пострадавшим предметы первой необходимости. Мощный циклон, которому было дано имя Сидр, обрушился на Бангладеш в минувший четверг. По оценкам метеорологов, скорость ветра достигала 240 км в час. Десятки тысяч домов были разрушены, оборваны линии электропередач, огромный ущерб нанесен местному сельскому хозяйству. Но самое страшное, конечно, это человеческие жертвы.
Во время шторма моя мать крепко держалась за деревянный столб в нашем доме, но вода смыла ее, и мы не смогли ее спасти. Она пропала без вести. Последние три дня мы разыскивали ее тело, но так и не смогли найти. Я видела, как она тонула. Шторм забрал у меня все. Мой муж погиб, я осталась совсем одна. Как я теперь выживу?
Предупреждение о надвигающемся шторме было обнародовано еще за два дня до удара стихии. Власти пытались оповестить об опасности населения прибрежных деревень. Зафиксированы даже случаи насильственной эвакуации. Однако многие местные жители не захотели или не смогли вовремя покинуть свои дома, что в результате значительно увеличило список жертв. Международный Красный Крест выразил опасение, что число погибших гораздо выше, чем обнародованные недавно предварительные оценки, и что это число может достигать 10 тысяч человек. Представитель Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций в Бангладеш призвал международное сообщество действовать без промедления. Великобритания немедленно выделила 5 миллионов долларов, свою помощь обещает оказать другие страны Европейского Союза. Госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс, объявляя о предоставлении 2 миллионов долларов, отметила, что намерена обратить особое внимание американских гуманитарных организаций на трагедию в Бангладеш. Уже выделенная и пока только обещанная помощь достигает в общей сложности 140 миллионов долларов. Самым крупным донором будет Саудовская Аравия, на которую приходится 2/3 этой суммы. Местные власти заявляют, что готовы взять ситуацию под контроль, что в их распоряжении достаточное количество еды и питья. Однако большинство бангладешцев, переживших шторм, жалуются, что им не хватает продовольствия, палаток, одеял и воды. Многие из них практически полностью лишились имущества.
Из-за шторма я лишился дома, всех товаров, которые я привез, чтобы продать в свои лавки. Я потерял все. Мои дети живут за границей. Они позвонили мне и спросили, что с нами случилось. Но я сказал, что у нас все в порядке. Я лгал.
Согласно официальным данным, во многих районах полностью уничтожены рисовые поля, где со дня на день должен был начаться сбор урожая. Серьезнейший урон нанесен предприятиям по ловле и переработке креветок. Это основа экономической деятельности в прибрежных деревнях. Как и в прошлые годы, значительная часть погибших – рыбаки. Стихийные бедствия обрушиваются на южную часть Бангладеш довольно часто. Всего несколько месяцев назад здесь были сильные наводнения. Нынешний шторм был самым мощным более чем за 10 последних лет. А самым страшным в истории страны был ураган в 1991 году, жертвами которого стали более 140 тысяч человек.
О ситуации в Бангладеш рассказывал Андрей Шароградский. Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 19 ноября, и вот главные новости второй половины часа. Объявлены результаты парламентских выборов в Косово. Почему сербы и албанцы не могут договориться о совместной жизни? В России продолжают расти цены на продукты питания, считают эксперты. Что может и что должно сделать правительство? Об этом после объявлений и заголовков новостей.
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Число жертв взрыва на Донецкой шахте имени Засядько возросло до 77. Неизвестной остается судьба 23 горняков, 357 человек спасены, 28 из них госпитализированы. Заместитель министра финансов России Сергей Старчак подозревается в покушении на хищение средств из госбюджета на сумму более 43 миллионов долларов. Об этом сообщил сегодня Следственный комитет при прокуратуре. В Краснодаре вынесен приговор по так называемому делу Сони Кулевец, лишившейся руки из-за врачебной ошибки. Врач и медсестра больницы, где лежала двухмесячная девочка, получили по году лишения свободы в колонии-поселении. Мосгорсуд оставил под стражей троих обвиняемых в причастности к убийству журналистки Анны Политковской. Таким образом, суд отклонил кассационные жалобы адвокатов братьев Ибрагима и Тамерлана Махмудовых, а также Магомеда Дамильханова. Защита настаивала, что их подопечные были взяты под стражу незаконно. Россия расширила на 75 человек список международных наблюдателей на думских выборах. Дополнительные приглашения высланы ПАСЕ, ОБСЕ и Межпарламентской ассамблее СНГ. Грузинская оппозиция отказывается от диалога с властями и считает их продолжение возможным только после освобождения политзаключенных и возвращения в эфир независимой телекомпании и медиа. Правительство Израиля одобрило сегодня освобождение более 440 палестинских заключенных. Представитель израильского кабинета подчеркнул, что это жест доброй воли. В Азербайджане убит один из лидеров чеченской общины Имран Газиев. В общине считают его убийство политическим. Газиев занимался проблемами чеченских беженцев в Азербайджане. Число жертв недавнего урагана в Бангладеш уже превысило 2000, сообщает CNN. Общество Красного полумесяца считает, что погибших будет много больше, до 10 тысяч.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день понедельник, 19 ноября. Победителями состоявшихся в воскресенье парламентских и местных выборов в Косове стала Демократическая партия Косово, прежде находившаяся в оппозиции. Голосование, как заявляют международные наблюдатели, прошло без инцидентов и серьезных нарушений. Косовские сербы в выборах участия практически не принимали. Проголосовало меньше 1% сербов, живущих в крае. За ходом избирательной кампании следила корреспондент Радио Свободы на Балканах Айя Куге.
Наблюдавший за голосованием специальный представитель генерального секретаря ООН в Косове Йоаким Рюкер заявил сразу после выборов.
По-моему, люди продемонстрировали политическую зрелость. Явка была довольно высокой. Это был очень значимый этап для становления демократии в Косово.
Лидер оппозиционной демократической партии Косово Хашим Тачи уже через пару часов после закрытия избирательных участков провозгласил победу и сообщил, что будет новым премьер-министром. Его партия в парламентских выборах получила 34% голосов. Аналитики считают, что с приходом к власти бывшего полевого командира расформированной освободительной армии косовских албанцев Хашима Тачи, политическая арена Косово изменится. Белград обвиняет Тачи, который во время войны с сербами был известен под кличкой «Змея», в совершении военных преступлений против сербского населения. Однако наблюдатель теперь считает его реалистически настроенным и относительно умеренным политикам. Хорошие результаты Демократической партии Косово они объясняют тем, что избиратели недовольны предыдущим правительством, которое ничего не сделало для улучшения жизни граждан. Для формирования правительства Хашиму Тачи придется искать коалиционных партнеров. Сообщается, что ему окажет поддержку президент Косово Фатмир Сейдию. Сейдию возглавляет ранее крупнейшую политическую партию косовских албанцев – Демократический союз. Расстановка политических сил Косово изменилась после смерти Ибрагима Руговы 2 года назад. Более 10 лет Ругова считался общепризнанным лидером косовских албанцев, а вскоре после смерти его партия раскололась. Демократический союз Косово на выборах в парламент набрал примерно 22% голосов. На третьем месте, несколько неожиданно, осталась недавно созданная партия «Союз за новое Косово» албанского миллионера, политика популистского толка Беджета Пацоли, набравшая 12% голосов. Пацоли, имевший в свое время бизнес-интересы России и вовлеченный в скандал о расходовании средств на реставрацию Кремля, обещал избирателям десятки тысяч новых рабочих мест и экономическое процветание. Что касается независимости от Сербии, то ее обещали все политики косовских албанцев. Президент Косово Фатмир Сейдию заявил, что каждый голос на выборах – это голос за независимость.
Необходимо понять, что сейчас Косово открывает важнейшую главу своей истории. Я говорю о его политическом статусе. Наша главная цель – построить лучшую жизнь для нашего народа, создать перспективу для каждого, кто будет жить в независимом и суверенном государстве Косово.
100 тысяч косовских сербов бойкотировали выборы. Этого требовало белградское руководство. Участие сербов в голосовании якобы обеспечило бы легитимность косовских властей перед провозглашением независимости края в одностороннем порядке. Во многих сербских анклавах даже не были открыты избирательные участки. Даже те лидеры косовских сербов, которые не согласны с бойкотом, не посмели сопротивляться решению Белграда. Один из них – Оливер Иванович.
Бойкот и само штетио сербима. Абсолютно ничто донети нече.
Этот бойкот лишь нанес ущерб сербам. Он абсолютно ничего не даст. До сих пор мне никто в Белграде не был в состоянии объяснить, что мы получаем от этого бойкота. Больше всего это похоже на типичное сербское упрямство. Но на этот раз мы за упрямство дорого заплатим. Косовским сербам не к кому будет обращаться, не будет их представителей в парламенте. Кто теперь будет решать злободневные проблемы сербов, проблемы безопасности? Другой важный вопрос. Наше долгосрочное существование в Косове. Сербии в Косове будет столько, сколько в Косове будет сербов. А в этих условиях сербов останется все меньше и меньше.
В косовском парламенте 120 депутатов. 20 мест автоматически закреплены за представителями национальных меньшинств, в том числе 10 кресел для сербов. Если бы сербы приняли участие в парламентских выборах, они бы могли получить по меньшей мере еще 10 депутатских мандатов и получить возможность серьезно влиять на политическую жизнь Косово. Однако на этот раз не состоялись даже местные выборы в сербских анклавах. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
О ситуации в Косове после выборов в парламент и перспективах совместной жизни сербов и албанцев в этой области я беседовал с представителем Департамента по связям с прессой миссии ООН в Косове Александром Иванько.
Выборы прошли очень хорошо, не было никаких инцидентов, где-то около 45% приняло участие в выборах. Это лишний раз показало, что существует демократическое общество. Единственная проблема, что, как и ожидалось, большинство косовских сербов не приняло участие в выборах, пока точные цифры мы не знаем, но где-то несколько сотен человек только решили участвовать в выборах, несмотря на очень сильное давление и угрозы, которые шли из Белграда в отношении Косово.
Вы считаете, что основная ответственность за то, что сербы не приняли участие в выборах, лежит на Белграде, не на албанских косовских властях?
Нет, это однозначно вся ответственность лежит на Белграде. Был целый ряд достаточно угрожающих заявлений со стороны белградских официальных лиц. Были угрозы непосредственно кандидатам, которые хотели участвовать в выборах. В результате многие кандидаты отказались участвовать в выборах. И это результат однозначно политики Белграда.
У вас есть какие-то претензии или замечания к политике косовских албанских властей по их отношению к сербскому меньшинству?
Естественно, здесь все не так хорошо, как хотелось бы. Но давайте не забывать, в том числе и многие косовские албанские лидеры выступали заявлениями, встречались с косовскими сербами, призывали их принять участие в политической жизни Косово. Некоторые партии согласились это делать, но многие отказались участвовать. Естественно, в этой ситуации у нас особых претензий нет.
Общее заявление, с которым выступают все фактически албанские политики в Косово, это провозглашение односторонней независимости области после 10 декабря. Этот срок связан с тем, что истекает срок полномочий международной тройки, как известно. По вашим оценкам, действительно ли будет сделано такое заявление?
Пока рано об этом говорить. Давайте все-таки посмотрим, чем закончится переговорный процесс. Завтра будет очередной раунд переговоров тройки между Белградом и Приштиной. Давайте подождем результатов и доклада тройки генеральному секретарю.
А тем не менее, до сих пор эти переговоры, а идут они уже несколько месяцев, не привели ни к какому результату. Поэтому большинство аналитиков уверены, что и успеха их ждать не приходится. Как могут развиваться события в том случае, если албанское Косово провозгласит независимость?
Ну, как любая миссия ООН, мы, естественно, планируем наши действия, исходя из нескольких возможных сценариев после 10 декабря. Но, опять же, как любая миссия ООН, мы публично не будем обсуждать наше планирование.
За те годы, которые миссия ООН работает в Косове, лучше стало сербам?
Ну, стало лучше. Все равно, конечно, проблем вагон. Ну, вот возьмите Приштину, например, и Грачаницу, близлежащий здесь анклав. Между ними идет торговля между сербами и албанцами. Достаточно много сербов стало сейчас приезжать в Приштину. Вы можете услышать сербскую речь в Приштине. В других анклавах, опять же, ситуация достаточно разная. В Северной Митровице есть контакты между косовскими сербами и албанцами, но они очень минимальные. Это, опять все зависит от района.
Сильное сепаратистское сербское движение на севере Косово?
Ну, там, конечно, проблемы существуют. Существуют параллельные структуры, в том числе в области здравоохранения, образования и т.д. и т.п. Но мы абсолютно жестко заявили косовским сербским лидерам там, что они являются частью Косово, и сепаратистские движения на севере будут пресекаться.
А албанцы какие-то живут в Косовской Митровице? Там же были албанские кварталы 10 лет назад, скажем.
Да, там сейчас где-то проживает около 4000 албанцев на севере Косово. Любое территориальное разделение Косово приведет к региональным проблемам. Поэтому мы уже достаточно жестко на политическом уровне заявили, что этого допускать нельзя.
Поясните, пожалуйста, нашим слушателям. Вот есть 20 мест в косовском парламенте, которые отдаются национальным меньшинствам, которые не только имеются в виду сербы, но и представители других меньшинств, которые живут в Косове. Тем не менее, часть мест там зарезервирована за сербскими представителями. Эти места будут кем-то заняты?
5% проходного минимума для сербских партий нет, поэтому если они участвовали в выборах, да, они могут занять и 10 мест, которые за ними зарезервированы, еще 10 мест зарезервировано за другими нацменьшинствами. Теоретически, так как нету какого минимума, любые голоса, которые получили сербские партии, да, они имеют право занять места в Косовской ассамблее.
Дипломат Организации Объединенных Наций, работающий в Косове, Александр Иванько. Это уже третий по счету выбора после 1999 года, когда сербские войска и администрация были выведены из края. На мандаты в законодательном органе претендовали 25 партий, 14 из которых представляют проживающие в крае неалбанские меньшинства. Албанское население Косово, повторю еще раз, настаивает на независимости края. Белград находит это абсолютно неприемлемым. Россия, как ожидают многие эксперты, вероятнее всего использует право вето и не допустит принятия Советом Безопасности ООН решения о предоставлении Косово независимости. О том, как проблема Косово видится из Америки, с американским экспертом беседовал корреспондент Радио Свобода Ян Рунов.
Анализ ситуации дал председатель Центра по проблемам терроризма и контртерроризма при Филадельфийском институте внешнеполитических исследований Майкл Раду. Прежде всего, результаты выборов были в основном предсказуемые. Партия Хашима Тачи победила еще большим количеством голосов, чем ожидалось, потому что население Косово настроено очень радикально. Все 4 албанские партии Косово в ключевых вопросах мало чем отличаются друг от друга. Все они хотят объявить независимость 10 декабря. Сербы бойкотировали выборы, и в этом тоже не было ничего нового. Послушают ли косовары европейцев и американцев, призывающих не спешить с объявлением независимости? Не думаю. По договоренности с тройкой, Соединенными Штатами, Россией и Европейским Союзом, переговоры с Сербией должны были закончиться к 10 декабря. Именно эта дата стала ключевой для косовских албанцев, решивших, что, чем бы ни закончились переговоры, независимость можно провозгласить 10 декабря. Собственно, ни албанцы, ни сербы не верили в эти переговоры. Европейцы могут делать вид, что они просят албанцев воздержаться от одностороннего отделения от Сербии, но они знали раньше и знают сейчас, что процесс уже нельзя остановить. Сами европейцы создали, а вернее усугубили проблему Косово. И 10 декабря Косово объявит свой край независимым. Какова будет реакция Соединенных Штатов? Соединенные Штаты, вероятно, признают независимость, о чем Вашингтон предупреждал Сербию неоднократно. Америка делала это, желая склонить Сербию к переговорам с Косово и уступкам. Но переговоры ни к чему не привели, и теперь Вашингтону придется сделать то, то, что, возможно, и не хотелось изначально. То же самое придется сделать Европейскому Союзу в целом, но отдельные страны Союза, вероятно, откажутся от признания независимости, и это создаст конфликтную ситуацию внутри Европейского Союза. Против независимости Косово будут те, кто географически ближе к этому району и знает ситуацию лучше. Это и Словакия, и Румыния, и, возможно, Болгария и ряд других. Какой вам видится ситуация внутри независимого государства Косово? Прежде всего, была довольно низкая явка избирателей. Только албанские радикалы участвовали в выборах. Отсюда обоснованность опасений, что правительство премьер-министра Хашима Тачи почти неизбежно столкнется с беспорядками, и Косово станет угрозой безопасности соседних государств. Европейцы повторили с Косово ту же ошибку, которую совершили с Кипром, когда своими действиями только ухудшили положение. Так что я не слишком оптимистично настроен. Процесс радикализации Косово будет продолжаться, одновременно будут развиваться криминальные структуры и, вероятно, укрепляться исламские группировки. Это был Майкл Раду, ведущий эксперт Филадельфийского института внешнеполитических исследований. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это автор документального фильма «Сад, который скрыт» Татьяна Данильянца. Сейчас о другой актуальной теме дня. По оценкам финансовых экспертов, рост цен в России продолжается, несмотря на все заявления правительства. Согласно прогнозам Минэкономразвития, инфляция в стране по итогам 2007 года может превысить 11%. При этом появилась опасность, как отмечают эксперты, резкого повышения цен в будущем году. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Рост цен на продовольствие в России замедлился. Инфляция за первую неделю ноября составила 0,2%. Но это не значит, что проблема решена, утверждают финансовые эксперты. Рост в нынешнем году будет выше примерно на 40%, чем предполагалось, считает известный экономист Михаил Делягин.
Правительство добилось некоторых успехов, нужно отдать ему должное. Официальная инфляция замедлилась по сравнению с октябрем и в ноябре будет примерно в два раза ниже. С реальной произошло то же самое, но рост цен не остановился и более того он будет в этом году процентов на 40 выше, чем предполагалось. Причина в том, что правительство не борется с реальными причинами, со злоупотреблением и монопольным положением. Это главная причина роста цен. Бороться с этим тяжело, потому что технологически сложно. Бороться с этим политически опасно. Недаром у нас законы не позволяют практически ограничивать произвол монополий. Но это не причина пассивности государства, а просто следствие политической влиятельности монополий. Ну и просто существующий, как сложившийся государственный строй, который основан на коррупции, ограничивает возможность борьбы с коррупцией. И ограничивает возможность, соответственно, завышения цен монополиями. Потому что если монополии не будут завышать цены, у них не останется денег для выплаты взяток и поборов представителям правящей бюрократии.
В следующем году рост цен в России окажется более высоким.
В начале следующего года будет инфляционная волна довольно серьезная, вызванная, во-первых, тем, что с 1 января, согласно решению правительства, в два раза ускорится рост цен на газ. Раньше он рос на 12-13% в год, теперь он вырастет на 25% с 1 января. А это потащит за собой рост тарифов на услуги ЖКХ и стоимость электроэнергии. И второе, в результате изменений, которые нашим правительством внесены в федеральный бюджет, расходы четвертого квартала вырастут в 2,3 раза, более чем на 3 миллиона рублей. Инфляционный эффект от такого масштабного выброса денег можно сравнить с ударом кувалды по пианино. Это не злой умысел и это не глупость, а причина в том, что в нашей экономике из-за того, что государство не использует имеющиеся деньги, а замораживает их в золотовалютных резервах, стоп-фондах и просто на счетах бюджета, из-за такой политики государства у нас острая нехватка ликвидности в экономике. И государство через бюджет вбрасывает огромные деньги, чтобы как-то ограничить этот кризис ликвидности. И поскольку эти деньги вбрасываются совершенно недостаточным контролем за их использование, то инфляционный эффект будет очевиден, и он будет очень болезненным.
Главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Герман объясняет нынешний рост цен в России просчетами 15-летней давности.
На рост цен влияют целый ряд факторов. Один из основных факторов – это перекос цен. В 92 году правительство Гайдара директивно 5 раз увеличило цены на энергоресурсы и железнодорожные перевозки. И ввело НДС в размере 20%. Вот с тех пор начались гонки цен друг за другом. Наглядно это видно на примере стоимости тонны дистоплива и тонны зерна. Если в декабре 91 года сельский труженик, продав 1 тонну зерна, мог купить 4 тонны дистоплива, то в декабре прошлого года он должен был продать почти 5 тонн зерна, чтобы купить 1 тонну дистоплива. Цены на сельхозпродукцию существенно отстали от цен на энергоресурсы и на железнодорожные перевозки. Тем не менее, правительство ежегодно подстегивает инфляцию, увеличивает тарифы на электроэнергию, на железнодорожные перевозки. Совершенно очевидно, что это тянет за собой все остальные цены, которые существенно отстали. Много сегодня говорят о том, что якобы виноваты во всем цены на нефть высокие. Это от лукавого. Дело в том, что в результате порочной налоговой системы, которая противоречит самому налоговому кодексу, происходит вымогательство налогов не у предприятий, потому что в итоге все налоги, за исключением экспорта, выплачивает население страны. Потому что сама по себе промышленная продукция никому не нужна, если она не востребована в производстве конечной потребительской продукции. Все налоги и прибыль, они концентрируются в конечной цене потребительской продукции. А так как доходы населения все время ограничиваются, то низкий платежеспособный спрос населения на потребительские товары привел к тому, что резко упал спрос на промышленную продукцию. И поэтому экономика приняла уродливую форму сырьевую, экспорта сырья в основном.
Возможен ли в обозримом будущем в России дефолт? На этот вопрос отвечает Моисей Гельман.
В масштабе, в каком был в 97 году, нет. Но я вам скажу следующее. Доллар подорожает. Вынуждены будут пойти на то, чтобы доллар подорожал. Курсом манипулирует Центробанк, осуществляя или не осуществляя интервенции на межбанковской валютной бирже. И он вынужден будет пойти на то, чтобы рубль упал в цене. Иначе проблемы не решит.
Так считает главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман. Экономист Михаил Делягин полагает, что дефолта в привычном понимании этого слова в ближайшее время не будет. Но без определенных сложностей Россия не обойдется.
Дефолт – это отказ или невозможность выплачивать свои долги. Государственные долги незначительны. И имея сегодняшние золотовалютные резервы, Россия совершенно спокойно будет выплачивать эти долги. Внутренние долги, хотя предполагается нарастить вдвое за ближайшие 3 года, они тоже незначительны относительно масштабов не только поступающих средств, но и относительно масштабов накопленных средств. Единственная проблема – это коммерческий долг. Частные корпорации, которые накопили совершенно астрономический долг, превышающий 343 миллиарда долларов на 1 июля, если быть точным, частный долг. И этот долг еще увеличится. Но понятно, что по долгам частного бизнеса государство не отвечает. Если наши частные компании не смогут расплатиться с долгами, это будет неприятно, но это не будет тем, что мы понимаем под словом дефолт. Но огромные долги взяли на себя государственные корпорации, которые практически не имеют внятных бюджетных ограничений. И вот это вот некоторая проблема, потому что у них могут возникнуть сложности. Но именно сложности, потому что даже с учетом долга «Газпрома», даже с учетом долга «Роснефти» и некоторых других подобных компаний, они имеют возможность расплатиться даже в случае падения цен на нефть. Поэтому я не стал бы нагнетать страх в этой сфере. У нас действительно возможен кризис внешнего долга, когда часть наших бизнесменов не сможет расплатиться с внешним долгом, не сможет перекредитоваться. Это будет некоторая сложность, но это не будет то, что мы подразумеваем под словом «дефолт». Это не будет катастрофой.
Говорил экономист Михаил Делягин. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжит обзор российской печати. 19 ноября комментаторы московских газет пишут о подоплеке ареста заместителя министра финансов России Сергея Старчака, председателя Совета директоров Межрегионального инвестиционного банка Вадима Волкова и руководителя компании-клиента банка «Содексим» Виктора Захарова. Все они обвиняются в попытке хищения бюджетных средств по сделке, связанной с советским долгом Алжиру. Дело, как полагают обозреватели газет, будет крайне политизированным и может может затронуть вице-премьера российского правительства Алексея Кудрина. У микрофона мой коллега Владимир Бабурин.
Как сообщили Коммерсанту источники в правоохранительных органах, господин Старчак был вызван к следователю еще во вторник для беседы. По информации Коммерсанта, уже тогда же Следственный комитет при прокуратуре возбудил уголовное дело по статьям 30 и 159 Уголовного кодекса. По некоторым данным, во время беседы во вторник замминистра финансов был предупрежден, что в ближайшие дни будет приглашен еще раз. Но вряд ли, будучи предупрежденным о предстоящем уголовном обвинении, он собирался бы в командировку в ЮАР. А именно там его вместе с министром финансов, вице-премьером Алексеем Кудриным, ждали на совещании министров финансов 20 крупнейших стран мира. Задержали Старчака вечером в его загородном доме. О взятии под стражу в четверг не сообщалось, и господин Кудрин был крайне удивлен, не обнаружив своего зама в самолете. У Сергея Старчака было серьезное влияние, и его задержание, скорее всего, невозможно без политического решения, рассказал «Новым известиям» научный руководитель Института проблем глобализации. Весь год идет война двух кланов силовиков и бюрократии, а обвинение Старчака чекистами в коррупции – логичный шаг. В целом такая борьба радует, ведь в регионах действительно чиновников поприжали, коррупции стало меньше. А что касается реального повода для ареста, то у замминистра есть масса возможностей для гипотетического хищения. Многие наблюдатели, пишет «Время новостей», логично предположили, что арест именно господина Старчака, тем более в условиях такой секретности, вряд ли можно расценить как очередную кампанию по борьбе с коррупцией. В таких случаях власти обычно, наоборот, пытаются всячески продемонстрировать свои успехи и достижения. Достаточно вспомнить образцово-показательную операцию по разоблачению оборотней в погонах из МЧС и МУРа. К тому же, начало борьбе во властных структурах уже было положено после ареста генерала наркоконтроля Александра Бульбова. После того случая силовики сами открыто заговорили о войне спецслужб. На этом фоне арест господина Старчака выглядел классическим примером результата подковерной борьбы во властных структурах. Примечательная публикация в издании «Газета», что в последние несколько недель у Старчака было два серьезных конфликта. Он достаточно резко отказал группе бизнесменов, просивших премьер-министра Виктора Зубкова купить три недостроенные теплоэлектроцентрали за счет рупийного долга Индии перед Россией. Письмо подписали руководители компании «Технопромэкспорт», «Силовые машины» и «М-Альянс». Сергей Старчак тогда заявил, что Россия не будет решать проблемы частных компаний, не сумевших построить ТЭЦ. Второй конфликт Старчака связан с размещением средств стаб-фонда в иностранной валюте. ЦБ предложил покупать доллары и евро на открытом рынке. Даже министр финансов Алексей Кудрин не стал отказываться от этой идеи. Однако Старчак выступил категорически против. Он объяснил свое негативное отношение к этой идее тем, что обмен таких крупных сумм может повлиять на рынок. Старчак прекрасно понимает, какие деньги могут заработать люди, заранее знающие о готовящейся обменной операции Центробанка. Владимир Бабурин, Радио Свобода, Москва.
«Человек дня» Радио Свободы 19 ноября московский режиссер Татьяна Данильянц, автор документального фильма «Сад, который скрыт». Картина, презентация которой пройдет в кинотеатре «Ролан», целиком снята в Венеции, посвящена его обитателям, коренным венецианством, которые часто незаметны за туристическими толпами. Город с постоянным населением 65 тысяч человек ежегодно посещает около 15 миллионов туристов. Татьяна Данильянц, кинорежиссер, фотограф, поэт, искусствоведческое и кинематографическое образование получила в Москве. Автор нескольких короткометражных и документальных фильмов, автор двух поэтических сборников и нескольких персональных фотовыставок. Говорит мой коллега Петр Вайль.
Сборник стихов Татьяны Данильянц, вышедший недавно, называется «Венецианское». Так что ее фильм «Сад, который скрыт» – естественное продолжение темы. Свидетельство приверженности теме, одержимости темой. Таких мест в мире не так уж много. Тех, где человек вдруг понимает, что это его место, даже если не бывал прежде никогда. И начинается долгое, многолетнее, непрекращающееся возвращение. Очень многие, очень достойные, очень красиво любили Венецию. Одного этого достаточно, чтобы встать в затылок длинной славной череде. На абсолютных вершинах снобизм неуместен. Шекспир, черная икра, Пеле, Роллс-Ройс, Бах, шампанское Дом Периньон. Признаваться в этих склонностях беспроигрышно, не зазорно. Тут как раз оригинальность оборачивается пошлостью. Чудо и в том, что Венеции удалось свести в один вселенский и всевременной клуб Петрарку, Дюрера, Байрона, Гёте, Турнера, Тургенева, Вагнера, Тернера, Генри Джеймса, Ренуара, Пруста, Дягилева, Томаса Манна, Хемингуэя, Висконти, Сартра, Вуди Аллена, Бродского и так далее, ничем иным, кажется, вместе несводимых, кроме способности и возможности высказать восхищение самым городским из всех городов на Земле. Именно потому, что на воде. Там, где бездумный взгляд видит нарочитости фасад, пристальный взор усматривает подлинность и объем. Вода лагуны, твердь истории, не позволила растечься пригородами, исказиться в новостройках, впустить потоки транспорта, конного, бензинового, электрического. Колесо, даже велосипедное, не касается венецианских мостовых. Пешком и по воде, возвращаясь к нашему всеобщему прошлому, перемещается здесь человек. Оттого легко перемещаясь в веках. Таких городов на Земле больше нет. Соблазн вживую перелистать этот учебник, это наглядное пособие цивилизации, неодолим. Особенно если попытаться оставить свои пометки на полях. Вот так попыталась оставить свои постраничные замечания, запечатлеть свои наблюдения и ощущения Татьяна Данильянс.
Мой коллега Петр Валь, вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 19 ноября, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Илья Бобчинецкий, автор и ведущий выпуск Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода» после новостей программы «Мифы и репутации». Они были первыми советские репрессии против русских эмигрантов в Чехословакии. Такова тема этого выпуска программы Ивана Толстого. Не пропустите. Всего доброго.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».